У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель МЕЛа. А в гостях у меня сегодня Владимир Федянин. Добрый день, Владимир.
Надя, добрый день. Добрый день, радиослушатели.
Владимир – организатор курсов по оказанию первой помощи для детей и взрослых и скаут-инструктор Организации российских юных разведчиков. Вот такой вот титул. Но поговорим мы сегодня именно о первой помощи. Поговорим о том, как и зачем, и в каком формате, и в каком объеме учить чему-то наших детей. И могут ли вообще, на самом деле, дети вот так вот взять и оказать первую помощь человеку на улице, если они вдруг увидели, что что-то вдруг идет не так. В общем, все это сегодня. И, наверное, первый вопрос такой, Владимир, он немножко будет личный, просто чтобы вы рассказали немного о себе. Вот первая помощь, я один раз проходила курсы оказания первой помощи, скажу честно, это было 10 лет назад, я ничего не помню. И у меня не возникло какого-то интереса. Вы занимаетесь именно организацией курсов, вот как у вас появился какой-то интерес, и как вообще этому учат? Потому что я пришла просто на тренинг, он длился 4 часа, нам выдали какие-то микросертификаты, которые, я думаю, ничего не значат, они ничего не меняют в жизни. Это были просто цветные бумажки, но у вас совершенно другая история. Так что, да, немножко о вашем интересе к и почему вы решили заниматься этим вот с точки зрения именно организации уже курсов для детей.
Надя, ну, маленькая ложечка тоже хорошо. 4 часа – это не так мало, и что-то вы узнали, и это наверняка где-то отложилось, и когда-нибудь или
хочется
уже
верить.
Использовали, или пригодится. Вот. У меня очень простая история с первой помощью. Я вообще советский ребенок, я закончил школу в советское время, и у нас были, конечно, какие-то разовые штучки, которые не были системой. То есть мог прийти, например, врач и показать, как делать уколы. Или какие-нибудь... Ну, все это имело такую направленность более военизированную, гражданской обороны, в рамках гражданской обороны, скорее всего, это
происходило. Я, кстати, тоже училась в советской школе. Вот у меня, что я помню из этих случайных уроков, я помню, как надевать противогаз старый, вот советский такой, который очень туго натягивается.
Да, там бросать деревянную гранату, железное чучело. Вот, а потом прошло много-много-много лет, мир менялся стремительно, и я ВКонтакте, в социальной сети, вдруг увидел небольшое то ли объявление, то ли где-то через каких-то знакомых журналы знакомых, что вот можно прийти на маленький тренинг бесплатный по первой помощи вечером куда-то там в подвальчик какого-то дома. Я пришел, там было там 5 человек и инструктор, который буквально в течение часа или двух показал 2-3 приемчика, как человека перетащить, как человеку жгут наложить, как, что, сейчас даже не помню что. Я вдруг понял, что я ничего не знаю. Все, что он говорил, для меня было совершенно новым, хотя я думал, что, ну, как и все, большинство людей думают, что они, ну, умеют.
Что мы справимся.
Что мы умеем помочь человеку.
Да.
Вот. И это нормально. Вообще, первая помощь это такая вещь, которая существует сотни тысяч лет. Есть находки неандертальцев, где кости, переломы сросшиеся, явно залеченные. То есть люди оказывали первую помощь друг другу с незапамятных времен. И это естественный процесс. Не какая-то специальная такая дисциплина, которую только профессора в университетах могут преподавать. Вот. И поэтому мы сейчас вот и поговорим об обучении.
Ну вот обучение детей. Сразу кажется, что есть масса таких специфических моментов. Начнем с самого очевидного, да, возраст. Потому что, на самом деле, я вот залезла в поиск, вбила там курсы оказания первой помощи детям и обнаружила огромный спектр рыночных предложений, скажем так, которые были для детей от 4 лет. Угу. Если честно, я помню еще своего ребенка в 4 года, я не уверена, что он был бы особо эффективен. Но, может быть, я не права. Может быть, это как раз тот возраст, когда и стоит начинать. Вот, может быть, чуть-чуть о специфике, да, как вот... организовывать какую-то подготовку для детей разных возрастов, для детей, которые на самом деле уверены, что они и так все знают, потому что они посмотрели 3 видео в YouTube, и там им все рассказали. И вообще, как дети на это реагируют?
Ну, смотрите, давайте мы договоримся как бы о терминах. Да? Есть обучение, угу. То есть методики, программы, какое-то официальное, скажем так, обучение чему-либо, в том числе первой помощи. А есть наша с вами текущая жизнь. И обучение ребенка происходит с самого его рождения, он учится. И родители, самые близкие его люди, его учат. Учат
переходить дорогу, например.
Учат говорить, учат улыбаться. Да? То есть и человек так устроен, что он вообще, если вокруг него нету других людей, он не развивается. Вот знаете, вот книжка известная, ну сейчас не знаю, сейчас в основном, конечно, смешариков больше знают, а вот мы с вами еще помним яркий такой персонаж Маугли.
Да.
И, кстати, вот книга про Маугли, точнее, книга «Джунгли», у нас она больше известна как «Маугли», она одна из книг, которую очень любят скауты, и которая лежит в основе даже учебника скаутского для младшего возраста. На самом деле, вот Киплинг, он придумал этот образ, и это не совсем правда. Ведь находили в джунглях потерявшихся детей, которые провели там много-много лет и воспитывались реально, ну, их воспитывали там волки или какие-то обезьяны. И оказалось, что такие дети, они не развиваются. Они не умеют ходить, они не умеют говорить, не умеют сидеть.
У них отсутствует социальная среда.
Да. То есть они не развились, они не стали человеком. Вот, соответственно, первой помощи ребенок начинает учиться с самых первых шагов. Вот упал, ударился, ну вот там, приложи холодное, потри, еще что-то, порезал пальчик, зажми, сейчас мы тебе пластырь какой-то наклеим. В кругу семьи. Поэтому ребенка можно начинать учить первой помощи с любого возраста. Вопрос, какую он сам может оказывать, этот ребенок, да, насколько он физически готов. Понятно, что... наложить правильно жгут при ампутации конечности.
Маленький ребенок вряд ли,
да,
сможет.
То есть с какого возраста, сколько у него сил и так далее. Вот. Если говорить о методиках и программах, то тут гораздо все проще. Сейчас вот первая помощь очень резко и сильно развивается, над ней работают умные головы, особенно у нас в России она стала сейчас последние вот несколько лет, и законодательство меняется. Вот, например, в сентябре выйдет очень мощное обновление и закона по первой помощи, и приказов Минздрава и так далее. Вот. И методики совершенствуются, развиваются. И наши специалисты, которые этим занимаются, пришли к выводу, что детей младшего возраста не просто можно обучать первой помощи, а нужно. То есть где-то с 6-7 лет, то есть, грубо говоря, с первого класса ребенка можно обучать первой помощи. Вопрос, в каком объеме и какой направленности. Это очень интересная тема. Это методика. И в первой помощи есть... Ну, сейчас кратенько расскажу вообще, как устроено обучение,
да, вот,
первой помощи, если хотите.
Чтобы смотрите, понять, из чего складывается вся картинка.
Да. Значит, в обучении первой помощи есть два вектора. Это уровни, то есть вы все время можете повышать свой уровень. Есть как бы базовый уровень, и дальше вы можете двигаться все глубже, глубже, шире, шире, расширять. Это как, знаете, по принципу расходящихся кругов. Камешек бросили в воду, и дальше пошли круги расширяться. Второй вектор – это специфика. То есть направленность в оказании первой помощи. Например, там у спортсменов это... своя специфика, у туристов своя, у военных своя, даже у врачей своя специфика, их сейчас вот тоже начинают обучать именно первой помощи, потому что в программах мединститутов не было такого пункта, как первая помощь, и оказалось, что врачи не умеют именно оказывать первую помощь. Мы, если успеем, немножко тоже этого коснемся. Так вот, уровни и специфика. два вектора. И вот для детей есть совершенно простые и понятные уровни. То есть на первом уровне, скажем, когда ребенок первый раз сталкивается с первой помощью, причем не очень важно, как, в каком даже возрасте, но большей части это, конечно, должны быть дети младшего возраста, первоклассники, 6, 7 лет, 10. Это самопомощь. То есть вот ударился...
Что ты можешь сделать что ты для можешь себя?
Сделать? Порезался, что ты можешь сделать? И при усложнении как бы состояний каких-то самопомощь и алгоритмы. Первая помощь строится, обучение и оказание первой помощи строится на алгоритмах. Это было придумано достаточно давно. Собственно говоря, к нам вот такая система обучения, вообще внедрение в общество оказания первой помощи другому человеку, она пришла из военной среды. Был такой врач немецкий Эсмарх. Мы знаем его по названию там жгута Эсмарха, кружки Эсмарха.
Кружка,
он много чего придумал.
Мне кажется, сам
вот. Но самое интересное, что он придумал вот, вообще оказывать помощь человеку в первые минуты его, когда он пострадал. Он столкнулся с тем, что к нему приносили воинов, и у него качество их жизни стремительно сокращалось из-за того, что процесс, вот пока его несли, пока его доставили,
он
под потерей
хуже,
крови,
да.
Там, да, что-то, и он понял, что можно в первые минуты, его же товарищи могут очень эффективно помочь сохранить ему жизнь. Вот, и стал разрабатывать разные средства оказания. Вот он жгут придумал, косынку треугольную придумал для, как средство перевязочное. Вы удивитесь, но до сих пор, если взять сейчас вот современную армейскую аптечку, туда входит такая треугольная косыночка, вот, как скаутский галстук, как пионерский галстук. А придумал это вот в 19 веке немецкий врач. И мир так, нам кажется, что он, да, меняется. На самом деле... Люди остаются прежними, да. Так вот, про обучение детей. Значит, самопомощь. В младшем возрасте в рамках техники безопасности ребенок пришел в школу, с ним должны провести беседу о безопасности. Не трогай розетки, там, не хватай горячее там, и так далее. И вот в рамках этой беседы с ним должны проговорить и объяснить ему, как действовать в том случае, если он обжегся, если он порезался, если он ударился. То есть, в принципе, все вот такие основные травмы, их можно разделить вот на три таких основных направления. Это воздействие каких-то веществ, температур, удары и ранения. Вот. Все. Да, мы понимаем, что ребенок там 7 лет не сможет качать сердце большому взрослому человеку. Хотя были прецеденты, были случаи, когда женщина-врач, по-моему, она научила своих детей, двух младших, там, причем очень там одному там, я сейчас точно не помню, это 11, 8 лет, по-моему, да, как качать сердце человека, как делать сердечно-легочную реанимацию. И так вот случилось, что стало плохо их бабушке. И кроме них никого дома не было. Это к вопросу, могут ли дети оказать первую помощь. Да, могут. И если погуглить в новостях, вы увидите много случаев таких реальных, когда ребенок смог спасти человека. А здесь они спасли даже вот таким сложным способом. Они качали бабушке сердце, и она дожила до прибытия скорой. Во-первых, они вызвали скорую. Это тоже определенный навык. Умение вызывать службу спасения, умение вести разговор с оператором – это навык, который нужно отрабатывать. И он входит в обучение первой помощи. Вот этому тоже нужно учить детей. Ну, может быть, да, с 7 лет можно начинать этому учить и совершенствоваться до старости.
Да, я тут вспомнила, как в моей биографии есть печальный факт, когда я умудрилась сунуть руку в работающий блендер. Это было не очень приятно. Для меня закончилось, слава богу, относительно благополучно, но это был момент, когда нужна была скорая помощь. И никто из моих троих детей не мог вспомнить в этот момент телефон, ну, потому что все ужаснулись, настолько стресс был велик. Я им крикнула: «Бумажка на холодильнике, на магнитике, быстрее, пожалуйста!» И тогда, да, тогда, ну, вот, да, и внятно объяснить мои дети не могли. Они просто сказали, что у нас тут кругом кровь, ужас и страх.
А что на бумажке там на холодильнике?
Ну, это бумажка с номерами экстренных служб.
А, экстренно, у вас была заготовлена.
Да, ну, да, как бы я им вешала на видное место. место, чтобы как-то не то чтобы учили, но мне кажется, что когда ты подходишь к холодильнику за очередным чем-то вкусным и цепляешься глазом, рано или поздно ты все-таки запомнишь. Но вот это мой план не сработал. Но хорошо, что она была на видном месте, потому что, мне кажется, я сама тоже подзабыла в этот момент номер экстренных служб.
Да, давайте озвучим. В России номер всех экстренных служб 112. То есть, если вы звоните в службу 112, то вы можете рассказать о том, что с вами случилось, и оператор уже решит, кого к вам направлять. Скорую,
полицию.
Разновидность скорой, да, может быть, вам уже нужна не просто скорая, а реанимация, или там полиция, или всех вместе и так далее. Вот, если вы понимаете, что вам нужно конкретно вот именно скорую вызвать, то вы звоните 103. С любого телефона городского, мобильного, 112-103.
Да, это бесплатные звонки тоже с любого мобильного.
Даже если ваш оператор не берет, то вы можете набрать службу спасения. Возможно, какой-то другой оператор, которого не видит ваш, не показывает ваш телефон, он все равно свяжется.
И тут немножко зацеплюсь за ту историю, которую вы рассказали про детей и их бабушку, и массаж. Вот я часто слышу от родителей вопрос, ну вот мы научим детей, но они же не врачи, а вдруг они навредят? Они же не могут понять, что с человеком. Ну, вот упал человек на улице. Uh-huh. Вот, очевидно, это тоже должно закладываться, чтобы ребенок как-то понял, что вообще с человеком. Как вообще понимать, когда, ну, не тебе, а другому нужна первая помощь?
Ну, смотрите, во-первых, при обучении первой помощи детей, на мой взгляд, необходимо правильно позиционировать само понятие первой помощи. В первую очередь для детей это оказание помощи себе и своим близким. Друзьям, родителям,
семье. То есть мы не бегаем, мы не ищем, кому бы нам помочь.
Ну, не совсем так. Дело в том, что дети тоже полноценные члены нашего общества. И на самом деле тут вопрос только безопасности. Я бы не сказал, что в дети навредят. Скорее, дети могут находиться в опасности, оказывая первую... Вообще обучение первой помощи начинается, ну, сначала с законодательной базы, а второй пункт — это безопасность. И, проводя занятия с детьми, я всегда говорю, ребята, смотрите, вот в малой группе, там, в классе, в отряде, в спортивной группе секции, да, на занятиях или когда вы в поезде едете, да, это одно дело. Другое дело, когда вы находитесь в семье. И третье, это когда вы находитесь на улице. Незнакомый человек, любой незнакомый человек для ребенка может быть опасен. Любой. Даже если он без сознания лежит, он может быть вооружен, он может быть болен, он может быть неадекватен, ну и так далее.
Вот
то,
да.
То есть безопасность — это первое. Прежде чем начать оказывать первую помощь, по правилам первой помощи человек должен убедиться в своей безопасности. И ребенок. Но с ребенком нужно это проговаривать, потому что для нас, для взрослых, эта черта чуть дальше, для ребенка она чуть ближе. Человек может даже притвориться, да, там, и чтобы его подманить. Поэтому с детьми нужно проводить вообще специальное обучение действий по безопасности, как себя вести на улице, как с незнакомыми людьми обращаться. Вот, поэтому в первую очередь мы позиционируем обучение первой помощи детей как помощь самим себе и близким. Но много случаев, когда дети оказывали первую помощь незнакомым людям, и среди моих воспитанников были такие случаи. Могу вот привести такой яркий пример. Девочка, ну, она, правда, уже такого старшего возраста, ей было на тот момент лет 16. Вот, она прошла пару курсов в рамках скаутской нашей программы. И в торговом центре, ну, совершенно банальная ситуация. Человек лежит навзничь, рядом с ним стоит два охранника с рациями, вот, и навзничь — это на спине, да. Она подошла и дальше стала действовать вот, ну, по алгоритму. Она спрашивает, как бы, что случилось? Они говорят, ну, не знаем, вот лежит, как бы, и все. Вот мы вызвали там кого-то, там чего там. Говорят, вы скорую вызвали? Ну, вроде да. И она понимает, что ей нужно убедить, понять, этот человек вообще жив или нет. Как это делается?
Что
проверяется
с ним, да.
Сознание. Окликнуть надо человека. Может, он спит или притворяется. Окликнуть. Чуть-чуть по плечам его так как бы похлопать. И дальше, если он не откликается, нету признаков сознания, нужно проверить его дыхание. Для этого есть специальный прием. Голова немножечко приподнимается, открываются дыхательные пути, и нужно послушать. То есть никакие зеркальца, никакие...
Так, что сейчас там, вы разрушаете мой прекрасный вот мир мифов.
Не работает. Понимаете, пока вы будете искать это зеркальце...
Кстати, да, вот, у меня
пройдет, с собой никогда. Да, даже если телефон... А понимаете, запотело оно, от чего оно запотело? Это, может быть, был последний выдох господин ПЖ, и все. Нет, есть простой, проверенный уже столетием способ, это проверить дыхание. Дышит, наклониться к нему, послушать, слышу, вижу, ощущаю. Наклониться щекой, ухом и послушать. Смотреть на диафрагму, на грудную клетку. Вот, она проверила человека. В тот момент, когда она за подбородочек его аккуратно пальцами приподнимала голову, открывая дыхательные пути, он сделал так. Понимаете, если бы она не подошла,
да,
этот человек через несколько минут перестал жить. Он просто задышал. И вся первая помощь, которая была оказана на этом... Ну, и дальше она повернула его в боковое положение, потому что человек должен лежать не на спине, а в боковом положении. То есть это уже немножко сложнее для ребенка, особенно если человек тяжелый. Но мы специально показываем, это такой классный фокус, хорошие инструктора это всегда демонстрируют, обучая повороту в боковое положение, обучая этому приему, берут самого слабого или самого маленького, там, 7-летнего, 6-летнего ребенка, и он 100-килограммового там, или более дядю переворачивает на бок, если уметь владеть этим приемом. Вот. Но есть сложности, конечно, когда человек без сознания, он как квашня, он расплывается, пытается упасть обратно. Вот. Но тут... Понимаете, вот реальный случай. Другой случай вам приведу. Это был прям с моим сыном. Они с другом шли по улице. Ну, он такой нормальный пацан, такой немножко шпана там, да. Не какой-то там ботаник. Вот они просто шли и увидели, что бабушка, ну, как-то вот сползла. И так вот, ну, неправильно бабушка себя ведет. То ли она лежала, то ли она падала со скамеечки. И друг говорит, ну, ладно, пойдем, что мы можем сделать? Там он говорит, подожди, стой. Достает телефон, набирает скорую, вызывает, значит, скорую, говорит, где они находятся, адрес. Дождались прибытия скорой, значит, наблюдали за бабушкой, и дождались, показали, ну, когда скорая приезжает, она иногда не может найти человека, потому что, ну, нужно ей показать, куда надо пройти и проехать. Убедились в том, что врачи занялись бабушкой и ушли. Это классный навык. Они спасли тоже человека. Неизвестно, сколько бы прожила бы, ну, без них бабушка.
Ну, и кто бы обратил внимание, да.
Но в первую очередь, конечно, идем... это самопомощь и близким.
Ну и у нас уже остается буквально пару минуток до конца нашей первой половины программы. Я, наверное, скажу просто такую важную вещь, что, мне кажется, нужно еще учить детей как раз преодолению вот этой ригидности среды. Это уже, наверное, моя реплика. И частично к тому, что вы рассказали, потому что я помню, как я один раз пыталась вызвать скорую к человеку, который... Ну, который то ли был нетрезв, то ли у него, ему было плохо. Я не могла это определить. Вот. И я, поскольку я спешила на работу, я пыталась его сдать в руки полиции. Полиция, даже не подходя к нему, сказала, да он пьяный, он все время здесь лежит. Вот. Ну, я в итоге забила на работу, стала ждать, и, как ни странно, скорая его забрала. Оказалось, что ему действительно, ну да, он был нетрезв, но ему при этом было еще и не очень хорошо, и его увезли. А можно было бы уйти, и непонятно, что бы случилось с человеком. Ну, и сейчас мы как раз уходим на короткие новости, и сразу после них продолжим разговор. С вами Радиошкола, не отключайтесь.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Добрый день, в эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел». У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель «Мел». В гостях у меня по-прежнему Владимир Федянин. Добрый день еще раз, Владимир.
Добрый день, Надя. Добрый день, радиослушатели, еще раз.
Владимир – организатор курсов по оказанию первой помощи для детей и взрослых и скаут-инструктор Организации российских юных разведчиков. И говорим мы сегодня про первую помощь детей. Если вы пропустили первую половину, переслушайте, потому что, мне кажется, Владимир проговорил принципиально важные вещи, какие-то базовые, которые нужно понимать про первую помощь. И я... Кстати, пока вас слушала, думала о том, что я часто не принимала во внимание какие-то вещи. Например, тот факт, что прежде чем начать оказывать первую помощь, пойми, что ты сам безопасно будешь находиться в безопасном состоянии, а не беги в нее, ну, как бы спасать вперед и так далее. Немножко спрошу еще про опыт с детьми. Я знаю, что вы давно работаете с детьми, что вы ходите с ними в походы, например, что вы ходите за пределы какой-то достаточно, ну, прогнозируемой и привычной детям среды. Вот вы наблюдали в таких вот походных ситуациях, как дети используют навыки, может быть, как они ошибаются, или наоборот, как они здорово понимают все происходящее, если они прошли предварительную подготовку?
Ну, конечно, видно, да, когда дети прошли какое-то обучение, какую-то подготовку, то они эффективнее и действуют, и увереннее. Вот. Скаутинг связан, да, с действиями, с обучением в природной среде, с походами, с экскурсиями и поездками разными, всякими мероприятиями, где подвижные игры и какие-то соревнования. Поэтому, конечно, инструктора обязаны быть обучены. У нас вообще все должны в стране быть обучены. У нас такое законодательство, что по нему, если почитать внимательно, все, особенно вот учителя, все сотрудники всех предприятий должны быть обучены. И дети в школе у нас тоже должны проходить обучение. Другое дело, что у нас с реализацией, у нас есть к чему стремиться. Вот. И да, я много раз сталкивался с тем, что дети оказывали помощь и себе, и ребятам приносили правильно, там человек там в футбол играли или в мячик, да, ударился, и мне его приносят пострадавшего на специальной захвате рук, да, корзинки так называемой. Вот. То есть они знают, как эвакуировать пострадавшего, они знают, как ему помочь в первые секунды при ожогах, там, при порезах, как действовать. И, ну, самое первое, ну, алгоритмы помогают человеку не впадать в панику. Да, вот то, о чем вы сказали, что убедиться там в собственной безопасности и не бросаться сразу, а надо сказать тебе сначала «стоп, подумай, что случилось, где ты находишься, какие у тебя пути эвакуации» и так далее. Вот. Давайте, знаете, поговорим о том, как сделать обучение детей, обучение первой помощи интересным. Вот в начале разговора вы сказали, что вы прошли 4 часа, и вам это не показалось интересным.
Да, это было очень прогнозируемо, скучно, и я пошла, наверное, по обязанности, ну, по, как обязанности, это, наверное, обязательство перед самой собой, я подумала, что, наверное, мне нужно владеть какими-то такими навыками, потому что, ну, мало ли что, может быть, там, опять же, я в первую очередь думала о своих близких. Вот ты едешь на дачу, на даче много разных бывает ситуаций, и мне хотелось понимать, там, как остановить кровь элементарно хотя бы. И такой же урок был у моего ребенка в школе один раз, но он занял 40 минут, или сколько там длится урок, вот в 5-6 классе. И, ну да, им вынесли какой-то вот этого резинового человека, на резиновом человеке что-то показали. Детям понравилось. Но при этом я водила своего ребенка еще на экскурсию на пожарную станцию. В Москве есть такой формат экскурсии, где специалисты по тушению огня рассказывают, как его правильно тушить, и как вообще правильно спастись, если в квартире пожар, и прочее, прочее. И вот почему-то из того мероприятия мой ребенок запомнил намного больше. Но я думаю, тут еще вот, не знаю, аура самих пожарных, ну, потому что это действительно вот люди, которые каждый день едут, рискуют жизнью, спасают других. Или, может быть, то, что было много огня, потому что там, ну, с соблюдением всех мер безопасности на площадке показывали, как все происходит. То есть было больше каких-то вау-эффектов. Там ребенок что-то запомнил, а вот в школе нет, увы.
Да, мы сталкиваемся с некоторой такой неэффективностью обучения детей в школе каким-то вещам, например, в том числе первой помощью. И сейчас есть сдвиги в этой области, задумались вот умные головы там в государственных коридорах, как вот с этим что-то делать. Сейчас пытаются развивать это направление. Не существует методики. вот прямо, знаете, не существует какой-то специальной методики обучения детей первой помощи. Вот у скаутов она как бы есть. Вообще я рекомендую всем, и особенно вот тем, кто разрабатывает первую помощь, посмотреть скаутский российский учебник, выпущенный Национальной организацией российских юных разведчиков, скаутов-разведчиков, НОРС, выпустили шикарный учебник по скаутингу, там большой раздел по первой помощи. И еще классный учебник, яркий, цветной, который лег, в общем-то, в основу и вот раздела первой помощи учебники Норсер. Скауты Татарстана выпустили пособие по первой помощи. И оно сильно отличается от того, что у нас есть, как бы скажем,
от
на
протокольных
вариантов. Ну, как протокольно. Вот есть сайт специальный по первой помощи, First Aid. Там собраны все материалы, которые вот Минздрав выпускает, программа, пособия. Они, ну, как вы говорите, немножко протокольные, да, там такой текст сплошной и такие чуть-чуть цветные картинки. Вот. Это база, да, мы на нее ориентируемся, мы берем ее за основу, но вот для детей все-таки все должно быть такое, знаете, яркое и игровое. И что интересно, обучение первой помощи даже у взрослых, по большому счету, идет через игру, через постановку ситуации, через отработку ситуации. То есть травматеатр, какие-то люди, одни страдают, другие их спасают. Без этого обучение первой помощи не работает. То есть вот эти все способы онлайн, там я вам сейчас покажу, расскажу, а вы потом...
Посмотрю на Ютубе.
А вы посмотрите, как я это делаю, не работает. То есть надо показать, потом... повторить вместе с обучающимся, а потом дать сделать самому. Только через практику. Обучение первой помощи идет через практику. А все, что идет через практику, детям интересно. Вот. И поэтому обучение внешкольное, оно всегда интереснее, потому что оно практическое. Посещение пожарной станции МЧС, оно интересно, потому что это практика. Вот. И в скаутской системе обучение первой помощи детей зародилось очень давно. Я нахожу свидетельство вот в России обучения первой помощи еще до революции встречаются пункты. Там прям есть вот, ну, книги дореволюционные по скаутингу. И там прям даже название, что удивительно, у нас сейчас вот с названием первой помощи большие проблемы. Некоторые говорят, да, врачебная, там первая медицинская, первая скорая. Правильное название по законодательству у нас первая помощь. Она отличается от медицинской. Вот. А так в дореволюционных пособиях так и написано «первая помощь». И входит прямо, это целый раздел, один из основных разделов, и детей обучали. И были случаи, когда ребенок, ну, подросток, там, спасал человека. Вот был такой человек один, мятежный такой скаут, он потом стал революционером, потом стал одним из лидеров пионерского движения, дожил до глубокой старости, его там в Артек всегда приглашали. Так вот, он в юности был скаутом, имел медаль за спасение жизни человека. Женщина попала под трамвай, он наложил ей жгут. Вот такая история революционная. Вот. Методика во всем мире в скаутских организациях существует, детей обучают, есть пособия интересные, и они тоже развиваются. А вот, к сожалению, в школах и школьной специальной программы нет. И мне кажется, что было бы вот, разумно посмотреть, какой вообще-то опыт скаута накопили в этой области.
У меня, кстати, дома, не знаю уж откуда он у меня взялся, лежит... польский учебник юного скаута, и интересно. Там я вот тоже перед эфиром нашла этот учебник все на полках, посмотрела, там очень большой раздел, посвящен оказанию помощи, но сам учебник очень красивый, он очень классно издан, и даже не читая по-польски, там можно на уровне, ну, то есть очень хорошо проработана иллюстрация и не шаблонная, и мне кажется, это вот то, что в общем-то, и нужно детям, когда они начинают читать что-то, чтобы это не выглядело как совсем уж скучный учебник, но и не превращалось полностью в какую-то супергиперболизированную такую игровую модель. А у меня внезапный вопрос, мне стало интересно, не касающийся первой помощи. А вот скаутинг, ну, не самая очевидная история же. Я до того, как пришла в МИЛ, это было лет 10 уже назад, я была уверена, что скаут — это что-то из ну вот трилогии про бронзовую птицу и кортик, и что там еще. А как вы попали в скаутинг?
Ну, вы знаете, я попал очень просто. Я попал через своих детей и друзей. Оказалось, что среди моих друзей есть люди, которые сами были в детстве скауты, которые являются скаутскими инструкторами. И в какой-то момент мне друг говорит, вот я буду делать сейчас, значит, группу для младших, там как раз вот младший 7 возраст, и лагерь небольшой. Давай вот твои тоже поучаствуют. Они поучаствовали, мне понравилось, там было много игр, много всякого развивающего. И друг мне говорит, у тебя так хорошо получается, я там в качестве игрового персонажа отыгрывал, там был по «Хоббиту» ролевой лагерь, и я отыгрывал тролля, который, значит, вот голодный, дерется там с другим троллем. Так что дети убежали с испугом. И он говорит, так хорошо у тебя получается, давай вот ты будешь тоже там, соберешь группу. И мы с ним стали работать. Вот, и я втянулся, мне очень понравилось, потому что я стал сам развиваться, во многом чему-то обучаться, в том числе вот первой помощи. Всему, что я научился именно вот в рамках скаутской работы. Во-первых, там это социальное движение, там есть возможность обучаться этому бесплатно. И это уникальное явление. В России, во всяком случае, таких организаций, которые бесплатно обучают первой помощи, мало. Вот. Кстати, в школе бесплатно обучают первой помощи, и надо сказать, отдать должное, что вот вам было неинтересно 4 часа, возможно, это зависело от инструмента, все зависит от преподавателя.
Мне кажется, да, это предметом и с любым преподаванием.
Да, мне как-то вот везло, и мне всегда попадались очень крутые преподаватели интересные, и я нахватался много чего хорошего, интересного от них, и сейчас сам вот методички разрабатываю яркие, интересные. Вот про ОБЖ. Понимаете, бывают такие классные, вот их называют ОБЖшники, да, преподаватель ОБЖ, бывают настолько крутые, ну, как правило, это или бывший какой-нибудь военный, или, может, МЧС, или спасатель, или просто опытный человек. И в новостях иногда читаешь, там, ребенок, там, школьник спас другого, там, ну, мальчик там ударился, да, да, или да. Еще что-то там, плохо ему стало. Ведь у нас достаточно распространенная ситуация, когда на уроках физкультуры ребенку становится плохо. Есть статистика печальная, и почему у нас вот сейчас озаботились тем, что вот как-то повышать уровень обучения. И ребенок спас другого ребенка, например, потому что у него хороший вот преподаватель по ОБЖ. И в чем алгоритм, в чем специфика оказания первой помощи детьми? Они должны позвать, даже не в первую очередь не скорую, они в первую очередь должны позвать руководителя, то есть того, кто ближе, родитель, потому что этот человек быстрее там может что-то сделать. Вот. Понятно, что если кругом никого нет, то надо доставать телефон, или такая ситуация, когда 100% надо вызвать скорую, но вообще-то по правилам мы объясняем, что нужно в первую очередь позвать руководителя группы.
А не толпиться всем вместе и не обсуждать, ну, или что не звонить, что-то происходит.
Да, ну, например, представьте такую ситуацию, там где-то в походе, да, ребенок упал, споткнулся, ударился и сразу звонит в скорую или звонит маме.
Да.
Вот, подошел руководитель, посмотрел, у него уже пальчик прошел, а уже все местная администрация на ушах. Вот, соответственно, там было правильно вот в том случае, когда я читал вот в новостях, когда ребенок в школе там спас, и учитель ОБЖ прибежал и сделал, и учитель ОБЖ делал реанимацию. Они позвали вот этого специалиста. То есть это тоже алгоритм первой помощи. Вообще вызов, например, 112 или 103, это тоже уже первая помощь. Так вот, как сделать обучение интересным? Ну, во-первых, должен, конечно, быть сам подготовлен человек, а у нас очень часто первую помощь ведут люди, которые, ну, не проходили это обучение, вот им просто назначили, вот ты будешь как бы вести ОБЖ, там, ты вот, трудовик или кто-то еще там, вот, будешь вести ОБЖ, и там вот где-то проскакивает. И из-за этого ко мне приходят дети и говорят, слушай, мы в шоке, нам такое там...
Наговорили, да, показывали.
Там, ну, или там на сборы военные там... ужасы какие. Приехал мой сын, который прошел там много курсов первой помощи и оказывал ее, и в походы ходил, и с круглыми глазами мне рассказывал, что им там наговорил там инструктор на этих военных сборах. Вот. Потому что, к сожалению, эти люди не проходили сами даже просто курсы первой помощи. Вот, а значит, как сделать это интересно? Во-первых, должно быть все-таки для детей разработана специфика, методика, когда не больше 15 минут идет теория, и сразу она подтверждается практикой. Много-много практики, и эта практика игровая. Должны быть ситуационные задачи. То есть сейчас мы с вами попробуем, вот, например, что произошло. Вот стал, автобус врезался там в столб. Ставим стулья, сажаем, значит, людей, они все у нас страдают, а вторая часть спасают, а потом меняются местами. И это чрезвычайно интересно детям. Они все хотят и пострадать,
и поспасать.
И поспасать, да. И все, и занятие становится интересным. Ну и яркие картинки, если есть возможность показывать презентацию. Всегда презентация не должна быть такой, знаете, унылой, серой там.
Да, вот.
Там должно быть и смешарики, и Маугли, и все-все-все там должно быть. Вот, и Маша такая, которая такая скорая на помощь, и волки вот эти вот, которые в этой машине там живут. Все это должно быть.
И спрошу, наверное, о такой важной истории. Вот совсем недавно у меня какая-то, да, эфир личных историй. Я достаточно сильно обожгла руку дома. Обычная вот эта бытовая история, когда ты взял, прихватил крышку какой-то сковородки, и все, и давай, у тебя уже на руке все шипит. Понятно, я взяла специальное средство, нанесла и вспомнила, что в свое время меня учили, если ты сильно обжегся, суй руку под холодную воду. Я помню, что после этого я читала, что совать руку под холодную воду вроде не надо, а совершенно по-другому надо действовать. И явно, что есть много каких-то, вот у нас, у родителей, да, есть много каких-то заблуждений и каких-то мифов о том, что надо или не надо делать в тех или иных, ну, почти что экстремальных, даже по-настоящему экстремальных ситуациях. Вот если бы вам нужно было назвать такие самые распространенные мифы. Вот, например, мы перед эфиром говорили, я упомянула ложечку, которой нужно придерживать язык человеку, у которого эпилептический приступ. И вот на этой ложечке мы уже споткнулись. Что еще? Холодная вода, ложечки.
Ну, смотрите, вот вы говорите, я... Надь, ты говоришь... Да, можно?
Да, можно, конечно.
Ты говоришь, я прочитала где-то. Понимаете, дорогие радиослушатели, вот очень важен вопрос источников. Нужно ориентироваться на Минздрав. В России источником правильной информации по первой помощи является Министерство здравоохранения. И есть специальный сайт, вот еще раз повторю, латинскими буквами, английское название allfirstaid.ru. Можно просто набрать все о первой помощи. Это сайт, на котором собраны все нормативные документы, и пособия, и программы обучения. И вот если вам кто-то что-то рассказывает, а вот надо маслицем мазать или не надо, а можно там ожог сметаной, самое страшное, яйцом, например,
о, Господи,
то это очень оказалось распространенным миф, вредный совет. Так вот, вы просто открываете пособие Министерства здравоохранения по первой помощи. Есть очень интересное пособие, разработанное для родителей и учителей. Оно, кстати, поярче, поинтереснее. Вот. Обязательно его просто скачайте. Оно в PDF там есть. И там читаете, есть там это или нет. Если там этого нет, то так делать не надо. Вот. По поводу ожогов я вам сразу скажу, что первая помощь при ожогах – это устранение поражающих факторов. Ожоги могут быть очень разные. Химические, термические, лучевые, там, солнечный ожог, например, да, то есть устранение угрожающих факторов поражающих и охлаждение ожога, если он не такой степени, что уже и охлаждать бывает нельзя, да, когда там повреждение уже сильной ткани, то нужно просто прикрыть его.
Ну да, все зависит от степени.
Вот, да, чем-то стерильным, вот, например, даже целлофановой пленкой пищевой можно закрыть ожог и, да, оставить человека с ней в... потому что к ней ничего не прилипает. Вот. Охлаждение водой при первой и второй стадии ожога – это правильное. То есть, но 10-15 минут лед, снег не надо. Это только еще больше повредит, да, ткани. А дальше что происходит? Дальше все начинают мазать каким-нибудь маслом и кремом. Так вот, дело тут все очень просто обстоит. Никакой пленки на поверхности ожога не должно быть в первые секунды и первые минуты, потому что температура, которая воздействовала или там на ваш организм, она должна испаряться. И нанося какой-либо крем, тот же пантенол, вот очень любят все. Вы если почитаете состав, туда входят масла.
Да.
Сейчас разработана, шагнула наша технология вперед. Сейчас действительно есть противоожоговый гель, гидрогель это называется. Там нет, туда не входят масла, и гидрогель можно наносить прямо в первые минуты. Он, во-первых, охлаждает, отводит тепло. Во-вторых, он обезболивает. И в-третьих, он дезинфицирует. Но это специальный гидрогель. Никакое не масло и никакой не пантенол. Его выпускают... Он, кстати, к сожалению, очень иногда похож тюбик на тот же, который... Вот, есть, надо разделить. Есть помощь при ожоге первое, купирование, а есть лечение. Вот лечение это уже через полчаса там, или через какое-то время. Лечение, оно может быть разным. Лечение должен назначать врач. Любые препараты у нас вообще-то по назначению врача должны использоваться. Вот. Вредных советов много, очень много. Но самый страшный вредный совет, которым я сталкиваюсь в своей жизни, это не оказывай помощь.
Почему? Знаете, какой, ну, какая вот... была мотивировка? Что, опять же, то же самое сделаем хуже?
Да, у нас вот есть такой страшный миф распространен. И куча законов, которые страшных, там это не причинение вреда по неосторожности.
Да, да, да.
Значит, есть еще обратный закон, когда не оказание помощи, да, оставление в опасности и так далее. Вот. И все вот эти страшилки, с ними борются наши разработчики первой помощи, говорят, что нету прецедентов судебных и так далее. Но вот миф такой есть. И мне даже вот специалист, как бы на, ну, знаете, на предприятиях есть такие вот инженер по технике безопасности, да. ОБЖшник такой для взрослых, увидел, как я спасал парня при ДТП. И подходит ко мне потом на следующий день и говорит: Володя, не надо, тебя посадят.
Куда вот, ты лезешь?
Да, не лезь, как бы, вот. И, ну, как видите, я с вами разговариваю, ничего со мной я не посадил. Ну, да, опасность в том числе и такая есть, конечно, наверное, да, можно всегда думать головой. Но я вам скажу, что это не самая большая опасность. Гораздо большая опасность заключается в том, что когда ты пытаешься оказать помощь постороннему человеку, всегда есть, ну, возможность, что он не выживет. И мы должны быть к этому готовы. Или что, ну, не получится починить руку. И ваша задача просто сделать качество его жизни в этот момент чуть лучше.
И у нас закончилось время. Мне кажется, это супер правильная нота, чтобы завершить эфир. Ну и не бойтесь учиться. Если хотите действительно что-то уметь, пойдите на... те курсы, где вам действительно дадут какие-то знания. И главное, чтобы у вас была внутренняя мотивация, мне кажется. Спасибо. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.